Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Почему наши дети берут в руки оружие? Кто создает для них убийственные модели поведения и ведет их к неизбежной трагедии? Такими вопросами задается сегодня в очередном 415-м выпуске своей авторской программы «Территория семьи» Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Эта передача выйдет в эфир сразу после анонса программы, а затем вы услышите еще одну авторскую передачу кандидата философских наук, преподавателя Московского государственного университета и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Сегодня он читает и комментирует «Слово о полку Игореве».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем нашу встречу с нашумевшего случая, когда в Брянской гимназии восьмиклассница открыла огонь по одноклассникам из отцовского охотничьего ружья, которое пронесла в автобусе. 2 убитых, 5 раненых. Возбуждено уголовное дело. Трагедия. Каковы же причины? Сразу же пошли слухи. Алису в школе травили. Но школьники в разговоре с корреспондентами это не подтвердили. Школьница могла воспользоваться тем, что накануне ее отца был день рождения. Отца уже арестовали за халатное отношение к хранению огнестрельного оружия, как сказал депутат Хинштейн. Ученики рассказали СМИ, что у них в гимназии нет ни камер, ни турникетов, только сидящая на стуле бабушка. А СМИ сообщили, что там не работала рамка металлодетектора. Арестовали охранницу. Государственная дума решила ужесточить наказание для трэш-стримеров, подготовив 11 поправок в Уголовный кодекс РФ. Ну, наконец-то. Онлайн-трансляции, стримы, во время которых блогеры с особо извращенной садистской жестокостью, вот это и есть трэш, истязают, унижают, спаивают, избивают и даже убивают приглашенных участников стрима и получают за это пожертвования от зрителей, нужно было остановить давно. В проекте предусмотрены штрафы от 200 до 600 тысяч рублей, либо тюремное заключение от 8 до 20 лет, конфискация оборудования, при помощи которого сделаны видеоматериалы, и запрет на доступ в интернет. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по просвещению проработать вопрос о закреплении в законе термина «травля» и внести законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах. Все это замечательно, мы это приветствуем, но это по-прежнему не отвечает на вопрос о причинах трагедии. Наши дети сегодня живут не с нами, они живут в социальных сетях. Там их подсаживают на лайки, создают рефлексы, например, репосты, приучают к шаблонному поведению. Сеть TikTok основана именно на этом, чтобы ребенок повторял чьи-то действия, записывал 15-секундные видео, выкладывал в сеть и делал репост. Так что репостят наши дети? Откуда берется это содержание? Обнаруженный личный электронный дневник Алисы из Брянска весьма спорный, с нецензурной бранью, с единственной записью от 2 августа, позднее несколько раз исправленной. Он вызывает обоснованные вопросы, и отец не верит, что это писала она. А в дальнейшем даже выяснилось по сообщению СМИ, что автор зарегистрировал его в украинском сегменте интернета. Мир стал информационным, управление киберпространством стало задачей стратегической важности. После Второй мировой в Штатах были созданы специальные батальоны по проведению психологических операций. К 2019 году было создано 3 оперативных формирования, 133 кибергруппы общей численностью 6200 человек, бюджет 35 миллиардов долларов до 2021 года. Но сейчас эта цифра значительно выше. Сегодня в мире проводятся психологические операции, как в адресном, так и в массовом порядке. А мы живем, как будто ничего такого нет. Операции нацелены на искажение реальной истории, уничтожение артефактов, то есть свидетельств, памятников истории, разрушение культурного наследия стран. Йозеф Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии, помните такую фигуру, писал, что ложь, сказанная 100 раз, становится правдой. Еще он говорил: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Для того, чтобы аудитории можно было проще манипулировать, нужно исказить восприятие реальности. Например, наполнить информационное пространство пропагандой агрессии, невежества, извращения, ложными сообщениями СМИ. Или воздействовать на биологию человека через наркотические и психотропные вещества. Недаром страны Запада одна за другой принимают законы по легализации наркотиков. Психологические операции осуществляются с помощью контента. Это вся информация в мультимедийном, текстовом, графическом форматах, аудио, видео, тексты, картинки. Возрастная планка вовлеченных в эти войны уже снизилась до 8 лет. Контентные войны для проведения специальных информационно-психологических операций с помощью специального контента, который ведет к интеллектуальному поражению как отдельной личности, так и народа в совокупности. Это все очень серьезно, а мы по-прежнему думаем, что это просто социальные сети. Контент формирует общественное мнение, алгоритмы поведения, побуждает к определенным действиям. Например, выбор одежды, еды, места учебы, работы, страны для жизни, кандидата на выборах и так далее. Но мы это все видим в нашей жизни. В результате контентных войн происходит изменение алгоритмов восприятия информации. Появляется клиповое мышление. Это приобретенный вид мышления. Его нет у человека изначально. При котором человек оперирует только смыслами фиксированной длины и не может работать с семиотическими знаковыми структурами произвольной сложности. Интеллект человека, пораженный информационными вирусами, вот так вот называется информация, то есть та зловредная информация, которая поражает наше сознание, это информационные вирусы. В свою очередь, такой интеллект становится тоже орудием. Естественно, он заражен, теперь он может заражать других и поражать. Также опасным оружием является искусственный интеллект. Например, армия ботов, которые создают специально ориентированный контент. Сознание наших детей агрессивно захватывает противник, за него идет самая настоящая война. У этой войны много названий – холодная, тихая, умная, ментальная, информационная, гибридная, контентная, поведенческая, даже мягкая сила. Но контентные войны вызывают интеллектуальное поражение, интеллект становится ориентирован на потребление и разрушение, либо человек вовсе остается интеллектуально недоразвитым, что ведет даже к инфантилизации общества. Наверное, для многих будет неожиданностью, что, по мнению специалистов, информация сначала появляется в региональном сегменте социальных сетей других государств, затем переходит в российский сегмент, и только после этого наши дети распространяют, репостят то, что уже было написано и загружено в сеть до них. Полной уверенности, что они делают это сами. Какие инструменты контентной войны? Шок-контент. Это любой материал, который нарушает нормы морали, вызывает отвращение или сильные эмоции. Ну, те же трэш-стримы, а также картинки с повешенными, убитыми, расчлененными, безобразные виды там, кожи, болезни на коже и так далее. Все это вы наблюдаете в интернете. Также депрессивно-суицидальный контент. Ну, сюда можно отнести в том числе группы смерти. Ну, и тоже картинки такого же рода, видео, песни и так далее. Экстремистский контент. Это кровавое аниме и определенные ролевые игры. Далее, развлекательный контент. Это YouTube-миллионеры, TikTok-миллионеры. Это, конечно, референтные фигуры для детей 8-летних, когда их сверстница на своем канале получила несколько миллионов подписчиков, разбогатела и поехала со всей семьей, повезла свою семью в Майами, у них там дом, Лазурное море, там бассейн, наполненный водой, различные вкусняшки и так далее. Родители вокруг нее прыгают, тоже вместе с ним снимаются, она королевой царит там. Но ничего не сделала, уже разбогатела. И вот уже такая прекрасная у нее перспектива, как кажется нам. Мы не знаем, чем это закончится и как скоро, потому что это может закончиться прямо завтра. И трагично. Но для многих других детей это становится такой референтной фигурой, референтной моделью, привлекательной моделью жизни. И они стремятся к этому, не к созиданию, а вот к такому посту видимости, которую они готовы монетизировать. И они стараются изо всех сил, и вот отсюда появляются трэш-стримы. И специальный ориентированный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, это тоже инструмент контентной войны. И несколько слов о динамике контентных войн. Это тоже важно знать, понимать, что ничего не происходит с нами просто так, хаотично, само по себе. Все подвержено какой-то логике. Вот 2010-2012 год, по мнению экспертов, это годы, когда контентная война начинала с заведения сюда шок-контента в наше пространство социальных сетей. Вот эти вот картинки безобразные, о которых я вам сказала, да, и с их помощью насаждалась наркомания, педофилия, сексуальные извращения, размывались нормы, уничтожались табу. И тогда же отрабатывались технологии массового подчинения. Это так называемые флешмобы, которые вот поначалу выглядели так. Собираемся в точке X, подпрыгиваем ровно 12 часов, это весело. Объяснить, зачем это делается, никто из участников не мог. В социальных сетях получали призыв, кто сейчас читает, давайте все бежим на такую-то улицу, на такую-то площадь, вот все собираемся, подпрыгиваем, или встаем в круг, поднимаем руки. Ну, отрабатывались технологии, и бедные глупые овечки усердно их отрабатывали на себе. 2012-2016 год – это годы, когда уже на фоне шок-контента стали активно развиваться молодежные субкультуры. И появились уже депрессивно аутоагрессивные группы и культ, экстремистские и околосуицидальные группы. Это была тоже подготовка. И вот в 2017 году, на фоне все того же шок-контента, депрессивно-аутоагрессивные группы и культы стали политизированными, и уже появились политизированные радикальные экстремистские группы. И они уже стали делиться, разделились на самостоятельные направления. Первое – это деструктивное движение АОЕ, запрещенное в России, наконец-то, слава богу. И так называемый скол-шутинг, мы не будем это слово употреблять, потому что это выглядит прям так романтично даже, это школьные расстрелы, давайте говорить о том, что это просто убийцы. И второй вид – это околосуицидальные, суицидальные группы, опасные челленджи, группы смерти. Ну, помните эти челленджи, так называемые, тоже такие же игры. Когда давалось задание, ты вступал в какую-то группу, там тебе давалось задание, перебеги перед автомобилем дорогу, или там пропади на сутки, или спрячься там в торговом центре, или там спрячься на какой-то стройке. Ну, в общем, те задания, которые разрушали инстинкт самосохранения. Точно так же, как вот эти суицидальные группы, группа смерти. Это уже как бы следующий этап. Если ты проходишь эти челленджи, то потом нормально проходишь, да, послушно. Ты такой кандидат на группу смерти и кандидат на выпиливание. Такой там термин есть, к сожалению, трагичные, выпиливание из этой жизни. В 2018 и 2021 году период, который, как специалисты его окрестили, называется «Выход в реальность». Это шок-контент, трэш-стримы, группы смерти, школьные расстрелы, массовые убийства. Все это прям залило нас. И там одни другие истории, третьи истории. Общество должно было, наверное, быть повергнуто в хаос, растерянность. И сдаться. Но как-то у нас еще иммунная система сработала. И вот этап, который в настоящее время длится, это активная раскрутка мемов, пропагандирующих запредельную жестокость насилия, и наступление третьего этапа игры, в ходе которого должна будет пролиться кровь уже не только тех, кто решил добровольно расстаться с жизнью, но, по мнению экспертов, должна была пролиться кровь на улицах. То есть детские убийства должны были выплеснуться на улицу. Но, слава богу, вмешалось проведения, и этого не произошло. Вы понимаете, да, что у нас много всяких событий произошло, и мы, Россия, отменила не только пандемию, но и вот эти трагические сценарии. Но от нас только зависит, чтобы они не появились снова, не возродились. Для этого нам нужно обязательно вот это вот все понимать и предотвращать. Также для понимания причин трагедии, с которой я начала нашу встречу, я бы хотела привести несколько примеров в комментариях в социальных сетях. Первый комментарий. Сначала цитата. Автор приводит цитату. Как сообщает ТАСС, в Брянской гимназии не работала рамка металлодетектора. И комментирует. Покажите мне хоть одну школу, где эта рамка работает. По-моему, даже где есть, везде стоят отключенные. Ну, наверное, это правильно, потому что они не полезны для здоровья детей. И они, собственно говоря, никакого функционала не несут по-настоящему, как мы видим. Ну и другой комментарий на эту же тему. А зачем они вообще нужны? Такие события раз за разом доказывают, что препятствий для тех, кто хочет совершить преступление, нет. Про рамки вспомнили, а про охрану нет. Она ведь не через тубу стреляла, ружье расчехлила, поэтому вся эта система безопасности – профанация. И далее. И дети растут в такой среде с рамками, детекторами, камерами, охранниками. Лет через 5-10 это искаженное сознание даст о себе знать. Вот тут абсолютно верно. Искаженное сознание. Когда мы все время живем вот в этой среде, нас недаром заставят эти камеры, рамки, детекторы ставить, это означает, как бы опосредованно транслирует нам общество, детям транслирует, что мир враждебен, что он каждую секунду на тебя нападет. Ну а что ребенку делать? Он находится в состоянии тревожности, как основной фон у него жизни. Тревожность, несчастливое детство, тревожность. Да? Добавьте туда еще учебник по ОБЖ, в котором там страшные вещи написаны и нарисованы, которые тебя подстерегают каждую секунду. Ну просто ты шел, споткнулся, все, позвоночник сломал, да? Я почитала один раз, думаю, ну как-то вообще жить не хочется после этого учебника, как бедные дети все это выносят. Ну вот это сознание, конечно, искажено наших детей, и оно даст о себе знать, наверное, даже раньше. И нужно нам с вами понимать, что контентные войны ставят целью захват сознания. Так какая рамка сможет отследить это или задержать? Если захвачено сознание, сознание с тобой всегда. Ни одна рамка не зазвенит, то у тебя там что-то произошло. Причина кровавых эксцессов в школе состоит в бездуховности, которая стала массово распространяться вместе с разрушением религиозного сознания. Пусть мы не обманываемся тем, что мы ходим в храм. Религиозное сознание – это нечто другое, чем обрядовость. Посмотрите вглубь себя. И происходит все это с нашими детьми с массового попустительства родителей, которым лень заглянуть через плечо ребенка на экран монитора, где он там сейчас пребывает, в какой такой вселенной, что с ним происходит. Которым лень поговорить с ним по душам, расспросить о жизни, пошептаться, утешить, порадоваться вместе. На гаджетах нет никаких предупреждений о возрастных ограничениях. Ну, разве только что слово само должно нас настораживать. В русском языке таких приличных слов нет. Однако представители американской IT-элиты ведут себя так, будто подобное предупреждение есть. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс запретил своим детям пользоваться смартфоном до 14 лет. Тим Кук, генеральный директор из Apple, заявил, что не позволит своим племяннику присоединиться к социальным сетям. Стив Джобс не подпускал своих маленьких детей к iPad, у него не было iPad'ов у детей. Основатель Twitter Эван Уильямс разрешал своим детям пользоваться планшетом и смартфоном не более часа в день. «Дома несколько сотен бумажных книг. Хочешь развлечься, читай сколько хочешь», — говорил он. Директор по коммуникациям корпорации Google Алан Игл говорит, «Дети не должны торопиться осваивать навыки владения компьютером. В школе, особенно начальной, не нужна цифровизация». Американская журналистка Нелли Боулс, которая работает как раз вот в этой сфере, пишет статьи на эту тему, она заявляет, что американская технологическая элита в Кремниевой долине – решительно настроена ограничивать контакты детей с гаджетами, вплоть до того, что нянь заставляет подписывать контракты, согласно которым они не имеют права использовать рядом с детьми даже собственные телефоны. Вальдорфская школа в городе Лос-Альтос, штат Калифорния, очень дорогой район. 3/4 родителей учеников этой школы работают в Google, Apple, Yahoo, eBay, Uber и Hewlett-Packard. В этой школе гаджеты запрещены в младших классах, а в средних и старших работа с ними сведена к необходимому минимуму. Нелли Боулс на основании всего заявляет, я хотела бы, чтобы вы эту цитату внимательно выслушали. Итак, цитата. «На шкале от леденца до кокаина смартфоны ближе к кокаину». Без комментариев. В Кремниевой долине стало неприличным давать своему ребенку гаджет. За это ты можешь там стать среди коллег изгоем. И по всему региону там, а это очень богатый регион, появляются не технологичные, не умные, как рекламируется у нас, дома. А что делаем у себя мы? Вопрос, как говорится, риторический. Что касается нас, мы всего лишь рассказываем вам правду для того, чтобы вы ее знали и могли делать выбор. И он, как всегда, только за вами, только вы выбираете будущее для ваших детей и, соответственно, будущее для всех нас. А я традиционно призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это очень важно. Это сейчас крайне важно. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Молимся иконе Божьей Матери Державной, читаем молитву по соглашению каждый день 22 часа по местному времени, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. Это была программа «Территория семьи» и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Чти и разумей» – сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я обещал разговор о слове о полку Игореве и этом совершенно особенном памятнике литературы Древней Руси, который ни на что не похож, хотя некоторые более поздние творения на него в чем-то похожи, ему подражают. И не случайно это творение, связанное с Куликовской битвой, мы чуть позже об этом скажем. Читать слово о полку Игореве просто с листа от начала до конца у нас не получится, потому что там есть, с одной стороны, места понятные, а с другой стороны, места темные и слова, которые даже специалисты затрудняются идентифицировать. В связи с чем я одновременно буду защищать и необходимость читать это произведение, и вместе с тем мы с вами коснемся только каких-то его фрагментов. Переводов очень много слова о полку Игореве. Есть поэтические переводы, как у Николая Заболоцкого, например. По-моему, он не единственный. Есть переводы чисто академические, и они тоже различаются, потому что различается зачастую понимание тех или иных мест, тех или иных слов. Есть энциклопедия слова о полку Игореве. Есть научные труды, и в том числе новейшие труды Александра Николаевича Ужанкова, который регулярно выступает тоже на этой радиостанции, записывался и в формате бесед, лекций, в формате книги. Можно почитать, например, его не так давно вышедший труд «Слово о полку Игореве», его автор. Я отсылаю вас к этим трудам для того, чтобы не повторять тезисы, которые в них заключены, не вступать в ту полемику, которая в них отражена. Это все очень интересные темы, читается легко, на одном дыхании, и не только для специалистов. Ну, скажем, вот эта книга «Слово о полку Игореве», его автор, она написана специально не для специалистов, для широкого читателя, разгружена от каких-то слишком сильных углублений в научно-академическую проблематику, и в то же время содержит в себе очень много сведений, знаний как о слове о полку Игореве, так и вообще о культуре Древней Руси. Я надеюсь, что вот эти наши беседы, они будут связаны с более научным пространством для вас, для слушателей, чем то, которое здесь представляю я, поскольку я специально концентрируясь на вопросах не научного характера, а характера скорее мировоззренческого, в какой-то степени эстетического, религиозного, можно сказать, и философского. Моя специальность все-таки в этой области находится. И вся научная литература, вся мощь научного знания, она является тем пособием, которое помогает во все это вникнуть. И, естественно, я стараюсь пользоваться этим пособием по мере сил. Но также рекомендую и всем, у кого есть такая возможность, у кого есть на это время, вот в это углубляться. А для чего? Ну, вообще, знание лишним не бывает. Я имею в виду знание, конечно, о хороших вещах. Но вместе с тем перед нами стоит еще и задача, как бы ее правильно сформулировать. Ну, мы видим, что если не поддерживать память, любую память, то она имеет свойство рассеиваться, вянуть, чахнуть, так же, как и все вокруг человека, все, что зависит от его рук, все, что является культурой, то есть чем-то возделанным по еще древнеримскому выражению, то, что культура – это латинское слово, она означает нечто возделанное. Все это без приложения человеческого труда стремительно деградирует и умирает. Дикая природа в этом плане сильнее, она заполняет место, культура возвращается, вступает в свои права. Хотя мы знаем, что вообще все дано во владение человеку в некотором высшем смысле. Но до этого высшего смысла нужно еще дойти или дорасти. А вот то, что лежит под рукой, что называется, если этим не заниматься, оно само себя поддерживать не будет. Так устроен человек, устроен его труд. А вот поэтому заповедь о поте лица, в котором добывается хлеб, она никуда не исчезает даже тогда, когда хлеб нам производят какие-то сельскохозяйственные, высокоорганизованные учреждения, и мы, казалось бы, можем проводить время за компьютерами и другими техническими агрегатами. Требуется труд, и труд требуется для сохранения памяти о, даже не о, а просто памяти языка, памяти истории, памяти своего рода и своей земли, той памяти, конечно, веры, предания, традиции, то, что называется, собственно, священным преданием. Все это формы памяти, и все это требует внимания к себе для того, чтобы оно не умирало. А в свою очередь мы нуждаемся в этом для того, чтобы не умирали мы, как некая преемственность, потому что мы живем не только в форме отдельных индивидов, но и в форме общностей и преемственностей. Конечно, вещи, которые я сейчас говорю, они чересчур банальны, но, как ни странно, мы не всегда придаем им должное значение. И это является причиной не только какого-то оскудения в то или иное время, в том или ином аспекте, но зачастую даже катастрофических сценариев, потому что за утратой памяти следует утрата связи между поколениями, между пространствами. Оказывается, что пространства географические, этнические могут быть связаны общей памятью и могут быть не связаны ею. Если эти связи рвутся, то они начинают расходиться не просто в разные стороны, но иногда даже и вступают в антагонизм. И там, где был мир, там возникает война, а там, где была дружба, возникает вражда. Все это не просто так, это оплачивается потом человеческими жизнями, в том числе, может быть, и жизнями наших потомков. Вот поэтому работа над памятью, она является самой главной, наверное, работой человека в мирском аспекте его жизни и уже прикасается к работе духовной, к работе, которая выходит за пределы этого мира, непосредственно является ступенькой к ней. И вот мы приступаем к чтению слова о полку Игореве. Что легко? Легко взять перевод, прочесть его, поставить галочку. Я прочел. Потом спрашиваешь, о чем это было. Да я не помню, я читал в прошлом году. Но это значит, что ты не прочел. Это значит, что, да, может быть, что-то отложилось в пассивной памяти, но в сущности труда не было и пользы особенной не было. Польза тогда возникает, когда ты переносишь во внутреннее содержание то, с чем ты имеешь дело. Более того, пониманием нельзя считать. Восприятие, при котором пусть даже кажется, что все понятно, но нет перенесения во внутреннее содержание. Само слово русское «понимание» означает принятие в себя. Да? То есть оно связано с глаголом «пояти», что значит «взять и включить в себя», включить свое содержание. Читаем текст, читаем комментарии, и мы видим, что чтение на русском языке, оно не дает того, что дает чтение на древнерусском. Прежде всего, не дает ощущения вот того поэтического строя, которым обладает эта книга, это слово. Не дает понимания его красоты. Казалось бы, очень много есть важных произведений на разных языках, и на древних, и на языках уже более близких к нам, к нашему времени, каков язык Шекспира, например, и совсем на языках уже нашего времени, литература XX века, и да и в XXI было написано уже немало, и войдет тоже что-то в Золотой фонд мировой литературы. И все это мы читаем в переводах, и нельзя же выучить все языки, нельзя всем стать филологами, филологами-классиками. Это, разумеется, так. Причем надо заметить, что электронный переводчик здесь тоже не поможет. Либо ты воспринимаешь язык вот, так, что можешь читать его с листа, либо электронный переводчик – это помощник. Ну, только для перевода документов, может быть, но не для чтения, конечно, литературного. Почему же тогда возникает вот этот императив читать на церковнославянском и на древнерусском? Ну, потому что это наш язык. И здесь совсем другое отношение возникает. Перевод с нашего языка на наш – это, в принципе, само по себе что-то странное. Это не значит, что переводов не должно быть, они, конечно, должны быть, но их можно воспринимать только как пособие, только как своего рода подстрочники. Причем, чем ближе он к подстрочнику, тем он лучше. Чем более он поэтичен, тем более он пытается создать некоторый параллельный текст, который уже превращается в самостоятельное произведение. И он, конечно, не заменит то, что он переводит. Не заменит, не встанет с ним в ряд, не сравнится. В этом смысле переводы с других языков, они, конечно, отличаются, потому что они создают копию, которая за неимением оригинала действительно заменяет нам оригинал, знакомит нас с ним настолько, насколько может. Здесь же она скорее подменяет оригинал. Подменяет именно потому, что мы имеем возможность прочесть его, нам нужно немножко только постараться, вникнуть в строй языка, полистать словари, и где-то мы обнаружим, что перевода и нет адекватного, и мы должны с этим смириться. И читать дальше, может быть, вообразить, а что здесь могло бы быть, а что здесь может иметься в виду, при том, что ученые не понимают точно, что имеется в виду. Но вместе с тем с нами говорит наш предок на нашем же языке, который во многом нам понятен и сейчас, даже просто грамматически, еще больше понятен интуитивно, потому что многие вещи, как вот в детском языке, дети же часто говорят неправильно, но мы понимаем, что они говорят. Многие вещи схватываются интуитивно. Ну и остальное можно понять уже, изучив чуть подробнее. И вот это слышание живого голоса, оно настолько удивительно, настолько погружает нас в прошлое и показывает, что это прошлое от нас недалеко, что это наше прошлое, что оно непосредственно, что мы можем говорить «мы», когда обращаемся к этим временам. То есть мы бились с половцами, мы сражались на Куликовом поле и так далее. Вот, что это дает радость открытия, которая несопоставима с использованием каких-либо эрзацев. каких-либо вторичных произведений. Ну, а что касается непонятных мест, то нужно сказать, что здесь как бы грань. Ну, вот как драгоценный камень, он какими-то гранями сверкает, а другие остаются в тени. И все это в целом создает рисунок этого блеска. Нет света без тени, а тень оттеняет свет. Поэтому Бог сотворил и свет, и тьму в начале, в книге «Бытия». Мы, естественно, говорим не о нравственной тьме, не о грехе, а именно о вот этой тени, которая существует как пространство для прохождения света и как фон для него. Так вот, эти непонятные места, они становятся фоном, они только подчеркивают и выделяют, как бы заставляют светиться то, что понятно. А представьте еще, какая радость открытия ждет тех, кто, может быть, найдя в археологических изысканиях какой-то новый текст, или заново прочтя старый, разобрав в нем какие-то новые слова. А тексты постоянно поступают новые во время археологических поисков. Он вдруг сможет установить, что же означало вот это слово, например, шериширы какие-нибудь в слове о полку Игореве. И сразу весь контекст засверкает, как очередная грань при повороте драгоценного камня вдруг ловит на себе свет и начинает сверкать. То есть эти непонятные места – это радость будущих открытий. И вот всем этим можно делиться с детьми, со школьниками, с студентами. Можно и со взрослыми, разумеется, тоже, но особенно хочется подчеркнуть вот эту тематику детского образования, потому что в детстве очень много закладывается, как известно. Как в школе проходит древнерусскую литературу, мы уже говорили об этом. Это боль для многих учителей. Причем для кого-то это боль, потому что очень мало часов выделено, и дети мало заинтересованы. А для кого-то это боль, потому что необходимо этим заниматься, а учителя сами ничего не понимают и не хотят понимать. По-разному бывает. Но, так или иначе, отношение довольно формальное. У самого руководства образования отношение к этому формальное. Можно ждать у моря погоды, когда это отношение изменится. Самое плохое будет, если начнут все это усиленно внедрять в связи с каким-то приливом патриотических чувств, но тоже формальным образом, как это у нас часто делается. То, что еще в советское время называли компанейщина. Но можно не ждать у моря погоды, а просто находить как во внеурочном образовании, в факультативном образовании, так и просто в личном общении, воспитании, находить возможности об этом говорить неформально, привлекать детей, молодежь, которая сейчас зачастую интересуется и древностью, нашим историческим прошлым. Этот интерес есть объективно, не у всех, но у многих. Вот, привлекать ее к работе вот над таким памятником. Как пример модели. Некоторые дети пишут стихи, их интересует поэзия или проза. Вот, они зачастую боятся их кому-либо показать. Иногда, наоборот, со свойственным современному молодому человеку таким нарциссизмом везде это выкладывают. Еще весьма незрелая порой. Но это все естественные такие вещи, понятные. Многие из них были бы рады, если бы их собрали в какой-то поэтический кружок и разбирали бы с ними вообще то, как возникает поэзия, как она создается, какие приемы в ней существуют. И можно делать это очень живо, неформально, опять-таки, не сухо академично. А ведь «Слово о полку Игореве» — это великое поэтическое произведение. Одно из самых великих вообще созданных на русском языке. И вдвойне ценное своей древностью. Тем, что оно лежит у истоков русской поэзии и вообще литературы на нашем языке. При том, где оно написано было. Скорее всего, где-то в районе Киева или даже в Киеве. То есть, вот русская литература, она изначально же объединяет все русское пространство, и она сохраняет потенциал этого объединения. Можно даже смотреть, как соотносится вот тот язык, который мы находим в древних памятниках, с нынешним великорусским языком, с нынешним украинским языком, с нынешним белорусским языком И везде мы найдем какие-то элементы, которые оказались утрачены в одном диалекте, но сохранились в другом. И в то же время мы увидим, что русский язык ближе всех вот этих языков к древним памятникам. Почему? Потому, наверное, что литература на нем возникала все-таки в естественном развитии и с опорой на эти памятники. Она черпала прямо из них. А литература на современном украинском и современном белорусском во многом создавалась с тем, чтобы как можно сильнее отдалить их от русского литературного языка. И потому с опорой на народные говоры, в какой-то степени, конечно, на книжную украинскую традицию 17 века, там уже был язык украинский, малоросский, но в значительно меньшей степени с опорой на древнерусский как раз-таки текст, то есть на общий вот этот контекст. Могло бы и по-другому складываться на самом деле, мог бы быть совсем другим украинский и белорусский литературные языки, могли бы быть. Но делалось так, и поэтому получается, что объективно русский литературный язык больше наследует из этого общего прошлого, хотя и он что-то утратил, что сохранилось в тех говорах и созданных на их основе литературных языках. Но мы не будем этим специально заниматься, но если кто-то начнет читать, кто знает на слух и украинский, и белорусский, тот сразу опознает вот эти слова, которые там наличествуют, а у нас отсутствуют. Но вернемся к поэзии, однако. Вот мы читаем, вникаем, да, читаем медленно и осмысляем, как автор создает вот это поэтическое чувство, способное захватить читателя сейчас. Сейчас читателя, а раньше больше на слух слушателя. А поскольку тексты читались на слух, и особенно такие, как «Слово о полку Игореве», так как это в каком-то смысле и песнь дружинная, да, песнь, посвященная походу, это скорее подражание таким вот старинным песням, вроде тех, что пел Баян, легендарный, упоминаемый в этом слове. Но подражание очень близкое и, скорее всего, исполнялось на слух неоднократно. А как исполнялось, мы не знаем. Под музыкальные произведения или без них, речитативом или по-другому. Мне кажется, что по-другому. Мне кажется, что в слове есть места, которые совершенно невозможно читать одним и тем же тоном. И, возможно, оно исполнялось очень живо, с переходами от одного стиля исполнения к другому. И все это, конечно, реконструкции. Причем не обязательно они должны быть научные, о них можно сделать творческими. Вот здесь как раз можно отступить от такого строгого погружения в научно-академическое видение прошлого, потому что оно тоже все равно всегда остается приблизительным. И с детьми особенно попробовать пофантазировать. А вот как бы вы исполнили разные фрагменты слова? Например, «Плач Ярославны». Это прекрасное поэтическое произведение, которое самостоятельно можно поставить. С повторами, с одинаковой структурой нескольких заходов. И такими чудесными образами, таким трогательным обращением человека к природе, к силам природы, которая... На самом деле мы во многом утратили. Хорошо к нему возвращаться. Вот. Можно вместе с Александром Николаевичем Ужанковым считать, что это на самом деле такое поэтически метафорическое обращение к Богу, к его благодати, к его силам, представляемым силами природы. Но одно другому не противоречит, потому что есть поэтический план, есть план содержания. Здесь уже зависит от того, насколько... Может быть, воцерковленными детьми мы имеем дело. Но главное, что вот это одно, а какие-нибудь обращения к князьям – это другое. А сколько в слове мест, где автор производит иронические противопоставления или сопоставления, где он критикует князей, причем делает это иногда в форме близкой к похвале или изображает их собственную похвальбу. Вот. А потом говорит, чем все это заканчивается. И это иногда такие резкие переходы от лирического к полемическому, что их невозможно, на мой взгляд, читать тем же тоном, каким читается, например, «Плач Ярославны». И вот кто какой фрагмент хочет взять, давайте разберем всей группой. Да, каждый фрагмент мы разберем и придем к удовлетворяющему нас переводу. Там, где есть разные интерпретации у ученых, мы их смотрим и решаем, какую из них мы выберем. То есть мы по ходу фактически сами реконструируем слово о полку Игореве. Не важно, что, может быть, мы солидаризируемся не с тем ученым, который на самом деле прав. Это же пока только игра, пока только упражнение. Главное, чтобы мы сами пришли к пониманию, и оно было убедительным для нас. И потом мы начинаем думать, как каждый участник, участница должны читать свой фрагмент, как его исполнять. Хорошо, если это кружок, например, такой творческий, связанный, может быть, еще с театральным искусством, где детей учат преодолевать застенчивость, вот, выступая перед публикой, раскрывать свой голос. И как раз для таких кружков очень хорошо поработать со словом тоже, и чтобы каждый представил свою часть. И так можно сделать исполнение слова на древнерусском языке, которое будет как своего рода спектакль или такой вот, не знаю, как это еще назвать, но, в общем, творческий акт. И это может выйти так интересно, так захватывающе для слушателей, для зрителей, и так запоминающееся для самих детей, что дальше это будет потом по цепочке распространяться. Вот это как вариант, как модель, что можно делать с этим произведением для детей. А мы с вами обратимся немножко к его содержанию, немножко к отдельным частям, что-то прочитаем, что-то прокомментируем, совсем чуть-чуть, просто чтобы сделать вводное ознакомление с ним, потому что я не специалист, и так уж много здесь сказать не смогу. Но прежде всего, где мы оказываемся, когда прикасаемся к слову? Мы оказываемся в начале 13 века, скорее всего. Это значит, что подходит к концу война с половцами. Неоднозначные такие взаимоотношения с ними, потому что они были отчасти враждебными, отчасти союзническими. Кончилось все это союзом, но долгое время Русь выдерживала натиск этого многочисленного кочевого народа, как и вообще натиск Великой Степи в течение многих веков, совершала ответные походы. Вся эта Великая Степь, в общем-то, была, ну, не вся, конечно, но тот вот край ее, который прилегал к нашей стране, он был пространством, предназначенным в будущем для русской колонизации, хотя, может быть, об этом еще не знали. Но были первые ласточки этой колонизации, такие как город Мутаракань, который был утрачен как раз в ту эпоху и хотели его вернуть. Важная торговая точка на пересечении многих путей такой трансазиатской, трансевропейской торговли. И эта колонизация, она, конечно, привела к, уже впоследствии к формированию облика нашей державы, как державы, которая интегрирует в себя большие просторы Азии, не только Европы. Но вместе с тем слово написано за четверть века примерно до битвы на реке Калке, то есть битвы коалиции русских князей с передовыми отрядами монголов, где русские были разбиты, и она стала предвестницей нашествия Батыя, вслед за которым наступает упадок Киева, и это становится причиной того, что значительная часть юго-западной и западной Руси будет завоевана Литвой и окажется в составе Речи Посполитой в дальнейшем, что завяжет узлы многих последующих и очень долговременных конфликтов вплоть до нашего дня и создаст определенную сложную конфессиональную палитру и конфессиональное напряжение. И вместе с тем вот это монгольское нашествие нанесет очень сильный удар по древнерусскому самосознанию, заставит его многое переосмыслить. И когда мы открываем домонгольские вообще памятники, то мы, с одной стороны, видим самосознание еще не до конца переосмысленное, которому предстоит еще переосмыслить себя. А с другой стороны, к нам врывается как будто бы свежий воздух той Руси, которая еще не знала этого сокрушительного поражения. А то было в прежние полки и прежние рати, я не точно цитирую сейчас слово «полку Игореве» по памяти, о таковой рате не слыхано. Говорится в нем о походе Игоря. То есть вот этот неудачный поход, славный, но неудачный. Это поражение в Половецком поле, когда Игорь храбрым, безрассудно храбрым выпадом навлек на себя орды врагов и погубил свою дружину, не только свою, с ним шло еще несколько князей. Попал в плен, из которого бежал. Этот поход оказывается большим событием, хотя и неоднозначным. И он порождает, будучи поражением, он порождает такой великий памятник, который весь дышит сознанием силы Руси. Весь дышит сознанием того, какие огромные силы в ней бродят, еще не объединенные, и как велики они будут, если объединятся. И все поражения, подобные вот этому, а за этим поражением последовал набег очередной половцев, и снова горели города, снова уводили в плен людей, убивали, конечно, людей. Это поражение, тем не менее, осмысляется как некий урон, но не катастрофа. А с Батыем приходит катастрофа. Недаром говорят, что после Батыева нашествия уже не Софии в основном посвящали главные храмы на Руси, не премудрости Божией, а успению Пресвятой Богородицы. То есть вот это благодарное и радостное созерцание стабильности мира, каким его создал Бог, хоть и падшего мира, но все равно Божьего, оно сменилось темой умирания и принятия Богом посмертного прославления, согласно некоторым легендам, и воскресения. И Пресвятая Богородица, конечно, это тоже тема премудрости, тема церкви, нового творения. Вот. Но как она здесь преобразована, как она переосмыслена тоже. И мы знаем, насколько долго продлилась ига в дальнейшем, и как трудно было от него освободиться, и как трудно было восстанавливать то, что было разрушено, сожжено и так далее. Какую роль сыграла церковь во всем этом? Церковь, которая во всей Европе, в общем-то, в период переселения народов оставалась хранительницей культуры, иногда единственной хранительницей, которой определенные льготы давали сами монголы, поскольку они нуждались в территориях не полностью уничтоженных, а все-таки платящих дань, и они понимали, что на этих территориях должен поддерживаться какой-то порядок, должна сохраняться какая-то культура, и что, в общем-то, если полностью уничтожать все это, то ненависть будет настолько лютой, вражда будет настолько сильной, что держать в подчинении эти территории будет труднее, это будет постоянная война. И поскольку церковь сохраняла культуру, то мы видим, что культура становится все более церковной. Вот это сугубо церковный строй культуры Московской Руси, он, конечно, связан в том числе с монгольским завоеванием и таким, можно сказать, культурным постом, пощением, в который Русь вошла после этого разгрома. А в слове о полку Игореве мы видим еще культуру, не то чтобы светскую, но в значительно большей степени мирскую, вот все эти образы, образы природы, даже использование имен языческих богов. Спорили ученые, является ли автор скрытым язычником или христианином. Пришли к выводу, что, конечно же, христианин, и это очень подробно объясняется у Жанкова, и не только у него. Но, конечно, здесь не о чем спорить, можно обратиться просто к сагам скандинавским, к Снорри Стурлусону, который их собирал в том же 13 веке. И мы увидим, что там заботливо сохранена вся вот эта древняя скандинавская языческая культура, причем сохранена христианами, сохранена, преобразована, из нее взято лучшее, и всякие имена богов и других мифологических созданий, они используются как образы, как метафоры, как часть поэтического языка. Поэтому впору спрашивать не почему на христианской Руси это было, а почему этого было так мало, почему это так быстро исчезла и практически полностью исчезла. Да вот потому и исчезла, что эта роскошная, великолепная, богатая культура Древней Руси сменилась своего рода аскетизмом культурным после монгольского нашествия. И получается, что слово «полку Игореве», которое не забыли полностью, оно же как раз получит продолжение в памятниках, связанных уже с Куликовской битвой, о чем мы упомянули. Будет само переосмыслено, его образы будут использованы, и поход Дмитрия Донского будет пониматься как своего рода антитеза походу Игоря. И то, и другое сопровождают знамения, но разные знамения. Те знамения, которые предзнаменуют поражение Игоря, они в Задонщине предзнаменуют, наоборот, поражение Мамая, то есть не Руси от степи, а степи от Руси. Оно вместе с тем стоит таким почти одиноким, прекрасным сооружением накануне Батыева нашествия и отделяет как бы домонгольскую Русь, прекрасную такую, богатую во всех отношениях и в культурном отношении, светлую, но при этом не сумевшую все это сохранить, от Руси московской, Руси, которая будет постепенно собирать, сосредотачивать свои силы после вот этой страшной катастрофы. В связи с этим можно говорить и о моральном значении этого памятника, потому что что, собственно, он несет в себе, помимо красоты, он несет в себе вполне определенный, недвусмысленный призыв к русским князьям, призыв объединиться, забыть распри, забыть крамолы друг на друга и противостоять поганам, то есть язычникам, в данном случае половцам, кочевникам, которые совершают набеги, защищать христиан, защищать простых людей, в том числе, да, упоминается, что чаще слышно было карканье ворон на полях, чем крики жнецов, потому что птицы слетались на трупы. Нужно защитить этих людей, которые верены князьям, даны им Богом в подчинение. Вот страна. Но князья продолжали жить вот этой воинской доблестью, в том числе вражды друг с другом. То есть для них делом чести во многом была борьба за власть, борьба за влияние, не борьба против поганых, не защита Руси, хотя это тоже, безусловно, они осознавали как свой долг, но в этом ослеплении своей силой и богатством не боялись того, что может произойти, и не понимали даже. И мы видим, что исторически они не послушали вот этого призыва, они остались разобщены, раздроблены, они преследовали свои частные, родовые и личные интересы. И в этом состоянии, можно сказать, такой великолепной, роскошной раздробленности, потому что культура цвела одновременно с тем, что горели деревни, горели отдельные города, их застигло нашествие совсем других масштабов. Нашествие, которое вообще-то покорило себе полмира, монгольское нашествие. И к этому они были совершенно не готовы. Этому они противостоять не смогли, хотя и явили свою доблесть многие из них в противостоянии. И таким образом слово о полку Игореве стало трагическим предостережением, предостережением, которого не послушали, можно сказать, пророчеством, и напоминанием о том, что было утрачено и что произошло вслед за этим. Вот такова мораль этого текста. И обычно в школе, если хоть чуть-чуть углубляются, то рассказывают именно о ней. Но когда рассказывают о ней вот в таком политическом смысле, то это, конечно, впечатляет тех ребят, которые хоть как-то интересуются историей, но в целом никаких следов от самого произведения практически не оставляет, потому что создается впечатление у школьников, как будто это такой политический трактат в форме поэмы, в форме древнерусского слова. А в действительности оно намного богаче и содержит в себе намного больше. Вот поэтому освещение морали, оно должно быть лишь одним из тех тезисов, которые предлагаются здесь вниманию учащегося, ну или вообще интересующегося, когда мы говорим о слове, о полку Игореве. Нужно не только прорезонировать, что вот мы имели и что утратили, нужно показать, что имели. И если мы это сохраняем, продолжаем к этому обращаться, то не утратили, несмотря ни на что, пронесли через годину бедствий и сохранили. Вот именно об этом мы говорим, когда говорим о красоте слога этого произведения, о тех чувствах, которые оно воспитывает, и о том мастерстве поэзии, которое в нем заключено, и пример которого оно дает.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей сокровища древнерусской словесности.